Глава третья. Солнечный луч коснулся щек. Я зажмурилась и потихоньку начала приоткрывать глаза, часто моргая. Оказывается, я заснула прямо в кресле, положив голову на стол. Но, судя по рассветным лучам солнца, поспала я совсем немного, от силы часа четыре, хотя чувствовала себя вполне сносно. Я зевнула, прикрыв рот, и сладко потянулась, бросив взгляд на другое окно. Застыла. У окна в полутени стоял Рион, прислонившись спиной к шкафу, и медленно пил что-то из чашки. По запаху, коснувшемуся моего носа, определила кофе. Сам мужчина при этом смотрел на меня. «С добрым утром, Дэри!»
«Дэри?» — изумился я. «У нас вновь перемирие».
«Мне надо быть более ласковым с будущей спасительницей мира».
Весело отозвался мужчина и оттолкнулся от стеллажа, направившись ко мне.
«Как ты? Я все думал о своем поведении в последние сутки. Я ведь пытаюсь найти выход и был так зациклен на собственном удивлении твоими способностями, что совсем не спросил, как себя чувствуешь ты. Должно быть нелегко вот так ощутить запрещенную силу и груз ответственности».
Я открыла рот и закрыла. А ведь и правда, Дэра, возможно, ощутила то же самое. Не знаю, слышала ли она голоса, но если слышал, должно быть, будущее ее испугало. Я все время обвиняю ее в этом перемещении, но никогда не пыталась понять по-настоящему. Но больше всего восхитил Рион. Он вновь шел мне навстречу к примирению, забывая старые обиды, и при этом еще заботился о моих чувствах. Разве такие идеальные мужчины бывают? Если только он действительно что-то чувствует ко мне. Вряд ли бы его заботили эмоции Дейра, если бы он не переживал за меня. Сердце забилось быстрее, но я покачала головой. Глупости. Это ведь банальная забота о психоэмоциональном состоянии той, которая может спасти мир в будущем. Только и всего. Им движут более серьезные мотивы, чем простая влюбленность. «Ты слишком добр ко мне», — пробормотала я и обхватила себя руками. «Я солгу, если скажу, что мне не страшно, но в первую очередь я боюсь тебя. Моя жизнь полностью в твоих руках».
«И я прекрасно осознаю это», — кивнул он. «Не буду заверять тебя в том, что с тобой ничего не случится, потому что даже в собственной безопасности не могу быть уверенным».
«О да, твое условие про свадьбу это доказало. Не смогла удержаться от шпильки, вызванной ревностью. Меня даже восхищает твоя уверенность в собственных силах. Что получится зачать с первого раза?»
Рион вздохнул и покачал головой. «Хочешь, чтобы я тебя заверил, что будет не один раз?»
— спросил он провокационно. А у меня даже кулаки сжались от злости. Он и Бель. Невыносимо. Я мучаю сама себя. «Неважно», — отозвалась я и отвернулась. «Прости, я опять порчу наши отношения. Ты только делаешь шаг ко мне, чтобы мы могли нормально общаться, а я два назад».
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что так делаю не только я, но и сам Рион. Яркий тому пример — вчерашний его поступок, как он ворвался в ванную и начал требовать разговора.
Вот не мог немного подождать. Признаю, что в наших непростых взаимоотношениях оба хороши. Колем друг друга, танцуем опасный танец, где каждая царапина — кровоточащая рана.
«В этом мы с тобой похожи», — пробормотал Рион немного смущенно, словно прочел мои мысли, и добавил. «Я лишь хотел сказать, что сделаю все возможное для твоего благополучия. Но благополучие всего мира будет на первом месте».
«Согласна. Понимаю его как никто, однако. Разве влюбленный человек способен сказать такое? Да пусть весь мир катится к шаэссам, лишь бы с любимыми все было в порядке. Но Рион правитель. Он привык поступаться своими интересами. Привык быть истинным слугой своего народа. Каждый раз он, сломя голову, мчится к щиту, чтобы залатать его. И он бы сам вышел за его пределы, если бы не осознавал ценности своей крови для безопасности всего холода.
«Идем», — позвал Рион. «Кучер уже ждет. Нам нужно вернуться во дворец, быть может, в библиотеке Дайеров найдется нужная информация».
Я кивнула. К сожалению, пусть магистр Ксенерс и мог похвастаться парой десятков уникальных экземпляров, мы так и не нашли ничего, о чем прежде не знали Рион или сам магистр. Они лишь делали пометки, рассуждали, вспоминали известные им факты и легенды. Но чего-то поистине прорывного найти не удалось. Пока получалось следующее. Шестая стихия — самая сильная. Ее питают не внешние факторы, а сама тьма и пустота, которая будет всегда, независимо от остального мира. Пять стихий, когда заперли ее, лишились силы и могущества шестой, поэтому начали медленно угасать. Они хотели запечатать этот мир и уйти, но, видимо, что-то пошло не так. Что именно, знают лишь сами стихии. И, возможно, элементали. Источников было несколько, и все они были связаны подземной системой бесконечных нитей, которые, судя по всему, по-прежнему хранили остатки магии. Но и те утекали. Возродить один источник означало возродить всю систему. Но мы пока не знали, где находятся эти источники. И это было главной проблемой. У Ксенерса хранились старые карты, но точны ли они? К тому же источники на них не указаны.
«Говорят, в Алиории есть один скиталец», — поделился вчера с нами Рион. «Он блуждает по стихийным землям, но ему мало верят. Считают сумасшедшим. Я попробую связаться с ним и переправить через мост к нам. Но насколько его словам можно доверять?»
Тут Рион с сомнением покачал головой.
«Лишняя информация не повредит», — твердо произнес Ксенерс.
И это было одним из последних, что я помню с вчерашнего ночного разговора. После этого я заснула. Собирать мне было нечего, сюда прибыла без вещей, поэтому, перекусив булочкой и запив ее чаем, я поспешила вслед за мужчинами в карету. Рион ни секунды не отдыхал. Уже здесь ему доставили какие-то бумаги, и всю дорогу до дворца он изучал их, не отвлекаясь. А вот я часто смотрела на Ксенерса и мысленно задавалась вопросом, что он собирается делать с моим перемещением. Передумал? Или все-таки позволит мне вернуться домой? А участь спасительницы мира передаст Дейре. С ней, конечно, могли возникнуть проблемы, но... Но ведь это ее судьба, не моя. Дворец встретил нас бурной деятельностью. Слуги готовились к свадьбе короля, поэтому даже шторы менялись с темно-бежевых на кремовые. Едва наша компания вошла во дворец, как навстречу выскочил невысокий лысоватый мужчина в годах. Он склонился перед владыкой.
«Ваше Величество, я рад вашему возвращению. Вижу...»
Тут он скосил недовольный взгляд на меня.
«Леди Арканза тоже вернулась с вами. И магистр Ксенерс?»
Теперь испепеляющего взгляда удостоился магистр.
«Советник Вешдок, я тоже рад вас видеть», — хмыкнул король. «И да, магистр Ксенерс теперь часто будет при дворе. Он занимается крайне важным делом. Должно быть, вы уже слышали, что произошло на границе».
«О, да!» —
понизил голос советник и нахмурился.
«Проход братьев через щит — это вопиюще. Но ваша отвага не знает границ. Вы победили одного из братьев. До этого они считались непобедимыми».
«Просто они не сталкивались со стихиями. Впрочем, мои силы бы ничего не решили, не будь там Риона. Он сделал основную работу, а вот я, испугавшись за него, пустила в ход до этого спавшие способности».
«Не стоит преувеличивать. Это мой долг. К тому же не могу не упоминать львиную долю везения».
Откликнулся Рион, скосив короткий взгляд на меня, намекая, кто именно стал тем самым везением. Но Вешдок был неумолим.
«Нет-нет, Ваше Величество, в глазах вашего народа и для меня лично вы герой. Послезавтра на площади будет устроен турнир в вашу честь. Мы не могли оставить ваш подвиг без внимания. К слову, я по этому вопросу и хотел просить у вас аудиенции. Нужно ваше согласие и ваше присутствие».
«Мне некогда», —
отрицательно покачал головой Рион.
«Придумайте красивую и витиеватую речь о занятости вашего монарха. Хоть на очередных подвигах».
Последнее звучало как сарказм. Рион собирался уйти, но советник, будучи в смятении, округлил глаза и эмоционально воскликнул.
«Народ прославляет вас, Ваше Величество, скандирует ваше имя. Лучшие скульпторы холода уже делают вам монумент. Говорят, он будет не менее 10 метров и установлен перед храмом святого Вальдеса, вашего предка, одного из 9 основателей щита. Мы просим, нет, умоляем, чтобы вы уделили нам внимание, поверьте».
Тут советник сделал короткий шаг к обернувшемуся монарху.
«Ваше присутствие очень важно. Это воодушевит воинов, что служат на границе. Мы все так вымотаны этой бесконечной войной со стихиями. И именно вы зажгли факел надежды, показали, что даже непобедимое зло можно уничтожить».
Красивая речь. Не зря советник занимал свое место. Даже я прониклась. Тем более я так, кто видел отвагу и самоотверженность Риона в борьбе с братьями и была согласна с каждым словом Вешдока. Я и сама смотрела на владыку восхищение.
«Воодушевит на безрассудство?»
Зацепился за слово правитель и поморщился.
«Это была случайность, повторяю».
Начал раздражаться владыка. У красноречивого советника закончились слова. Он не знал, что делать со скромностью своего повелителя. Но неожиданно на помощь ему пришел Ксенарс.
«Ваше Величество, позвольте покорно вставить свое слово. Такой турнир — отличная возможность отобрать лучших магов, новую элиту, отряд, который можно возвысить, если вы понимаете, о чем я».
«Отряд? Уж не тот ли, который в случае чего отправится с нами на границу?» «Конечно, Рион понимал. До него дошло быстрее, чем до меня. Ему нужны те, кто будет сопровождать нас за пределами щита. У Риона наверняка в запасе есть хорошие маги. Лучшие. Но многие из них нужны здесь, чтобы и впредь охранять границы Хоолода. Нельзя так взять и забрать лучших, прославленных и опытных воинов. А вот составить отряд хотя бы частично из сильных магов, которые еще не успели проявить себя — отличная идея. Такие не только обладают самоотверженностью, но еще и необходимым для столь необычного дела безрассудством. Неужели Рион всерьез собирается наполнить источники? Я все еще сомневалась, стоит ли доверять голосам, а он уже точно решил, что будет делать. Одна я мечусь и сомневаюсь».
«Хорошо»,
— с глубоким вздохом ответил владыка и посмотрел на Вешдока.
«К обеду мне нужен подробный план мероприятия, имена участников и отчет по безопасности».
«Будет исполнено», — радостно откликнулся Вешдок и поклонился.
Рион направился по лестнице, по пути сказав лакею, что желает видеть секретаря в своем кабинете. Когда мы с Ксенарсом уходили, Вешдок наградил нас неприязненными взглядами, а вот меня даже схватил за запястье. Я изумленно обернулась к старику и прищурилась. «Что вы себе позволяете?» Рион уже был на лестнице, он не видел эту сцену, а Ксенарс успел отдалиться. Голос Вешдока звучал совсем не так, как еще 2 минуты назад, а скрипуче и неприятно. Он тихо чеканил каждое слово.
«Леди Арканза, простите меня за излишнее беспокойство о вашем здоровье. Лишь хочу сказать, по дворцу ходит множество болезней. Мало ли, какая из них может коснуться вас».
«Вы мне угрожаете?»
«Бог милостивый, что вы! Лишь беспокоюсь».
Отпустив мое запястье, он резко отстранился, а меня еще несколько секунд потряхивало от этого липкого, отвратительного прикосновения. Подхватив юбку, я поспешила вслед за Ксенарсом. У меня был где-то час, чтобы отдохнуть в своей комнате, а потом пойти в библиотеку. Едва я вошла с дивана, соскочила Олли. Девушка оправила юбку, вытерла губы прямо пальцами, виновато опустив взгляд. Рядом с ней лежала тарелка с шоколадными сладостями, которые она пыталась прикрыть подолом. Но удавалось плохо. Я улыбнулась.
«Леди Арканзе, рада вашему возвращению».
«И я рада видеть тебя, Олли», — откликнулась дружелюбно. «Как дела в дворце?»
«Ой, тут столько всего успело произойти!»
Обрадовавшись, что я не злюсь за ее чаепитие в своих покоях, девушка воодушевленно начала рассказывать.
«Холод готовится к свадьбе 10-летия его величества и дочери герцога. Сам герцог тоже прибыл во дворец».
«Отч Хатвард?» — удивилась я, и Оля кивнула.
«Да, говорят, он обеспокоен, но...»
«Слухами обо мне и его величестве», — подсказала я, и пунцовая девушка кивнула.
«Во дворце только и слухов, что о вас с королем. Говорят, он просто потерял голову от того, что едва мог с вами навсегда расстаться. Вернул вашу карету, лично сопроводил на прием к виконтессе Данвери».
Тут она хихикнула.
«Никто ведь не знает, что у вас сломалась карета, и вам стало плохо в доме магистра Ксенарса. Правда, в этих слухах есть доля правды. Потом же он ночевал в ваших покоях и забрал с собой на границу».
Тут девушка мечтательно улыбнулась.
«Любовь».
Я едва не скривилась и уже более заинтересованно взглянула на сладости за ее спиной. «Оля, принеси мне чай с шоколадом», — попросила девушку.
И смотри, не болтай ни с кем о наших взаимоотношениях с королем».
«Конечно, леди!»
Округлила глаза Олли и приложила пальцы ко рту.
«Я ни словечком никому. Даже как-то утром прибыл граф Бэкстон и пытался со мной поговорить. Я просто опустила глаза в пол и начала мямлить, что ничего не знаю. Да и сама я недалекого ума. Он от меня и отстал».
«Граф Бэкстон?» — изумилась я и тут же напряглась. «Мой жених?» В этот момент дверь за спиной скрипнула. Спиной почувствовала неприятный, липкий взгляд незнакомца. И прежде чем обернуться, я уже знала, кого увижу. Ведь со мной всегда работает закон подлости. Еще никогда не давал осечку.
«Рад, что вы помните об этом, моя дорогая!»
Прозвучал ехидный, полный превосходства голос с легким акцентом. Я все-таки обернулась и теперь смогла воочию взглянуть на графа Бэкстона. После его слов отпали последние сомнения в его личности. Видимо, лакеи уже успели доложить дорогому гостю о возвращении его блудной невесты, и он тут же поспешил в мои покои, даже не удосужившись обременить себя предупреждением. Граф Бэкстон походил на Борова. Огромный, под 2 метра ростом, крепкий мужчина с округлым, выпирающим вперед животом, который сейчас был подхвачен поясом-кушаком с золотой бляшкой. Синий камзол был расстегнут, и вряд ли он когда-нибудь застегнулся бы на Бэкстоне.
«Ваше сиятельство», — пытаясь совладать с растерянностью, отозвалась я, — «не знала о вашем прибытии».
«Хотел сделать сюрприз возлюбленной и лично сопроводить ее по мосту», — хмыкнул он и тихо, хмуро добавил. «Тем более, если ей уже не угрожает никакая опасность».
«Это он намекает, что я не девственница?» Не уверена, что даже настоящая Дейра смутилась бы от подобного предположения. А я тем более.
«То есть, будь я невинной, вы бы побоялись пройти со мной по мосту. А будучи уверенным в обратном, вы теперь не переживаете за собственную жизнь». Заключила я то ли со злостью, то ли со смехом. Эмоции были противоречивыми. Я не знала, как реагировать на приезд жениха Дейра. Да и вот тон... Самодовольный вид выводили из себя. Мне хотелось немедленно выставить его за двери, а речь о том, чтобы общаться с ним подобострастно, и вовсе не шло. Не могла перешагнуть через себя и быть смиренной. Хватило уже в прошлой жизни, когда я присмыкалась перед мамой бывшего жениха. Только ничем хорошим это не кончилось. Меня все равно не считали за человека и всегда упоминали, что я делаю недостаточно. Теперь ошибки повторять не собираюсь и сразу выстрою личные границы. К тому же я до сих пор надеялась, что разбираться с этим женишком придется не мне, а Дейре. Это ее жизнь. Полные губы графа исказились в подобие оскала. Все черты его лица были крупными, мясистыми. Их бы отлично скрасили добрые глаза, но, увы, глаза его сиятельства были злыми, жадными, коварными.
«Я укращу тебя, мелкая паршивка!» —
рыкнул он и метнулся ко мне, схватив за шею.
«Я так долго добивался твоей руки! Ходил вокруг тебя, пока ты училась на последнем курсе своей никчемной магической школы! Цветы дарил, ухаживал, а ты лишь смеялась мне в лицо!» «Теперь ты запомнишь фразу, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, Дейра, и я еще посмеюсь над тобой во время первой брачной ночи, пока ты будешь стонать в моей постели».
«Стонать от отвращения?» — уточнила я и попыталась скинуть руку графа. Пальцы зачесались, как тогда у границы, когда я расщепила одного из каменных львов. О, перед глазами так ярко встала картинка превращенного в горстку пепла графа Бэкстона, что мне пришлось убрать руки за спину и сжать пальцы, чтобы, не дай бог, магия не сорвалась рук. «Держи себя в руках, Эва. Он недостоин этого. Недостоин того, чтобы тебя прямо сейчас отправили на эшафот за убийство этого никчемного человека». Граф рассмеялся так мерзко и противно, что у меня внутренности скрутились в тугой узел.
Хотелось оттолкнуть его, но я сдерживалась. Лишь смотрела на мужчину с отвращением. Неожиданно он отпустил меня и хмыкнул.
«Жду тебя на завтраке через 10 минут, Дейра. В малой столовой. Опоздаешь? Сильно пожалеешь».
Он развернулся и ушел, а я вытерла пот со лба. Оказывается, я переоценила свои возможности. Меня трясло то ли от злости, то ли от страха, то ли от отвращения.
«Леди, как вы?»
— всхлипнув, спросила Оля и подошла ко мне, всплеснув руками.
«Да как же он смеет? Давайте расскажем его величеству об отношении графа к вам».
«И что будет?» — тихо спросила я, нахмурившись. «Я все равно должна выйти за него замуж». Об этом мне вчера четко напомнил Рион. И сейчас я злилась на него, как никогда. Неужели не мог выбрать в женихи Дейры кого-нибудь менее родовитого, но более покладистого? Зачем же так издеваться над бедняжкой? Ах да, вспомнила, она ведь изводила Бэль, и теперь мне за это досталось по полной.
Ну так же нельзя. Неужели его величество не оставит вас подле себя?
Я посмотрела на Олю насмешливо. Бедняжка. Она действительно думает, что фактически стала горничной фаворитки короля. Даже жаль ее разочаровывать. Но, во-первых, подобную должность мне никто не предлагал. Во-вторых, я сама бы на такое не согласилась. И дело, конечно, не только в моральных принципах, но в том, что постельных отношений Дейра и Риона ни в коем случае нельзя допустить.
«Чей шоколадка откладывается, Оля?» —
произнесла со вздохом. «Боюсь, мне придется позавтракать с графом. У меня как раз осталось около 50 минут. Этого более чем достаточно».